Согласно поручению президента Медведева, до 1 декабря этого года должен был быть решен вопрос об отмене института понятых при проведении следственных действий. Каким последствиям приведет эта мера, по-прежнему остается вопросом. Почему в некоторых странах Запада следствие обходится без понятых? В беседе с Владимиром Абариновым свое мнение на эту тему высказывает известный российский адвокат Борис Кузнецов. С 2008 года он живет в США, где ему предоставлено политическое убежище.
На недавней встрече президента с руководящим составом Министерства внутренних дел России с предложением упразднить институт понятых выступил начальник управления МВД по Тульской области генерал-майор Сергей Матвеев. Международная практика уголовного судопроизводства, сказал он, не знает такого понятия, как понятые. Понятые остались только в государствах постсоветского пространства. В западных странах показания полицейского являются одним из основных доказательств, а мы на сегодняшний день вынуждены использовать понятых. Предложение ограничить использование понятых, где это возможно, заменить технической фиксацией. Президент всецело согласился с генералом. У Бориса Кузнецова на этот счет особое мнение.
В Америке и также в Великобритании, еще в целом ряде стран, предварительное следствие как таковое отсутствует. То есть все доказательства представляются в суде. В России существует предварительное следствие. Поэтому, начиная с 1864 года, с реформ, судебной реформы Александра II, в России появляется институт понятых. Это совершенно посторонние люди, которые присутствуют при проведении следственных действий. Таких, например, как осмотр, включая осмотр места происшествия. Такие, как обыска и выемки. Осмотр вещественных доказательств. Вот я начал работать в Ленинградском уголовном розыске в 1962 году. У нас в дежурной части постоянно находились два человека. Притом никто их не заставлял. Они сами просто приходили и сидели вечерами. Один из них был интеллектуал, хорошо знал историю, литературу. Помню, его звали дядя Гриша, очень неопрятный был. Второй был очень чистенький старичок такой, правда, весь в наколках, бывший вор в законе. И он как-то привязался, дядя Володя Богомолов такой. И знали всех, весь оперсостав. С утра до вечера проводили в милиции и их использовали в качестве понятых. Притом я помню несколько случаев, когда там неаккуратно следователь там что-то записал или опер. Тот же дядя Гриша говорил, что нет, это не так должно быть. Я видел вот то-то. И ты, пожалуйста, укажи то, что я видел.
То есть не то, чтобы они были готовы все что угодно подписать?
Нет,
да?
Нет, конечно.
Они просто ради собственного удовольствия?
Да, они просто, да. Особенно в последнее время я начал сталкиваться с тем, что в качестве понятых приглашают сотрудников прокуратуры, например. Но не офицерский состав, а секретарии. Специально используются подставные, так называемые, понятые. То есть это лица, которым в качестве понятых оплачивают их работу.
По словам Бориса Кузнецова, в его практике были случаи, когда показания понятых сыграли решающую роль в деле.
С помощью допроса понятых я загубил очень много дел. Где-то, наверное, с десяток. Я защищал такого Андрея Любимова в Новосибирске. Он обвинялся в покушении известного телевизионщика Якова Лондона. Его обвиняли в том, что установил он подслушивающее устройство для записи телефонных переговоров этого Якова Лондона. А в России сейчас они есть, я видел, около домов стоят такие коробки распределительные. И в них происходят контакты в момент телефонного звонка. Это такие щиты телефонные. И сотрудники милиции вскрыли такой ящик, обнаружили там подслушивающее устройство, а потом позвали понятых. И в судебном заседании понятые дали показания о том, что, значит, на самом деле, когда они пришли, то это устройство было уже извлечено. И сам факт изъятия они не подтверждали. Но, я еще раз говорю, это были случайные люди совершенно. Притом, что интересно, что количество понятых не ограничено. Ведь это обычно берут двух понятых. То есть их должно быть не меньше двух. А количество их не ограничено. Их может быть 10 человек.
Ну вот все-таки, Борис Александрович, ты смотришь любой советский детектив, обязательно понятые, да, при обыске. Смотришь закон и порядок, Обыск есть, а понятых нет. Где гарантия, что американские копы не подбросят, не фальсифицируют доказательства? Как вопрос этот решается?
Вопрос решается очень просто. И в американском праве, и в российском праве существует презумпция добросовестности, презумпция порядочности. И даже с учетом того, что были понятые, понятые далеко не всегда, это достаточно редкий случай, что понятых по ходатайству стороны защиты или стороны обвинения вызывали в суд. Как правило, их не вызывают. Потому что сомнений ни у обвинения, ни у защиты, то или иное доказательство, способ его получения, сомнений не вызывает.
То есть здесь имеется в виду, что, как правило,
ну, отпечатки
детективов,
пальцев, например,
детективов двое, да? Значит, если что-то, какие-то сомнения, их начнут каждого по отдельности
допрашивать. Притом это перекрестный допрос.
Под присягой.
Под присягой, да. И еще раз говорю, что любое доказательство должно обладать очень важным принципом. Оно должно быть достоверно и проверяемо. Допустим, с места происшествия изымают, ну, я не знаю, вазу с отпечатками пальцев. Подтвердить, что эта ваза была именно в доме, кроме полицейских, которые изымали эту вазу, могут еще другие люди.
Ну, подозреваемый сам.
Сам подозреваемый, соседи, жена, я не знаю, там варианты различные. То есть любое доказательство должно быть в суде, чтобы его можно было проверить, чтобы оно не вызывало никаких сомнений.
Потом ведь надо иметь в виду, что в Америке ордер, скажем, на обыск пишется очень точно, выписывается в рамках какого дела, во-первых, во-вторых, где, какая территория и что именно ищут.
В России обычно в постановлениях, допустим, о производстве обыска обычно пишут вещественные доказательства по делу и иные предметы. Я никогда не забуду, я защищал такого генерала Шестопалова, это бывший начальник АБХС Москвы. А потом он был вице-президентом компании ЮКОС, руководителем службы безопасности ЮКОСа, Михаил Ильич. Он сейчас в Израиле живет, в России не возвращается. А у него дома был обыск, потому что Голубович, который проходил по этому делу и был задержан в Италии, давал показания, что там при совершении убийств пользовались ртутью. И вот в загородном доме Шестопалова искали ртуть, которые он якобы кому-то в ухо или заливал, или пытался залить. Значит, ртуть не нашли, но из дома были изъяты различные сабли, записные книжки, ножи, кортики, оружие,
все, что
огнестрельное, да, все, что попалось под руку. Ну, как бы охотничье оружие, там было все абсолютно законно, все разрешения на хранение. Они там буквально взламывали шкафы, взламывали, там у него сейф был, взломали этот сейф. И в прокуратуре, тогда прокуратура была, очень радостно потирали руки, потому что изъяли 16 штук патронов к пистолету Макарова. На следующий день я приехал к жене, жена Шестопалова говорит: Борис Аврамович, они сабли изъяли, патроны изъяли, а пистолеты нет. Вот лежат пистолеты. А пистолеты убраны наградные. Один калибр 5,4. А второй Макаров 9-миллиметровый. То есть они изъяли патроны к этому Макарову, а сам Макаров не нашли. Но он тут же лежал, там просто в углу темно было. Вот я взял эти пистолеты, приезжая в приемную Генеральной прокуратуры, и говорю: ребят, пистолет возьмите у меня. Вот это мой клиент, обыск у него был, забыли изъять. И Коммерсант написал тогда большую статью, прочитай, она есть там на сайте Коммерсанта. Значит, прокуратура изъяла у Шестопалова сабли или холодное оружие, а Кузнецов пистолеты.
В резонансном деле Владимира Макарова, который осужден за развратные действия в отношении собственной малолетней дочери, но вину свою не признает и намерен добиваться отмены приговора, фигурируют результаты проверки обвиняемого на полиграфе. Между тем, в Уголовно-процессуальном кодексе такого способа получения доказательств или показаний нет. Однако в Госдуму фракции «Единой России» внесен законопроект о применении полиграфа в судопроизводстве. Борис Кузнецов считает такой подход ошибкой.
Я скажу, что были в свое время попытки использовать в качестве доказательств выборку, которая произведена с участием служебно-розыскной собаки. Вот это тот самый случай, когда доказательство непроверяемое. То есть собаку не допросишь. То же самое полиграф не дает стопроцентной гарантии, что человек, который проходит исследование на полиграфе, говорит правду или наоборот лжет. Еще раз говорю, что доказательство должно иметь принцип достоверности и проверяемости.
Я представляю себе, что в рамках доследственной проверки, да, когда решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиграф может сыграть роль. Но процессуальный статус его какой?
Никакого. То есть он в качестве доказательств в УПК не перечисляется. Поэтому мне все-таки думается, что это очень серьезная ошибка. Только на этом основании можно отменять приговор, если туда в качестве доказательства включили. Но надо смотреть, потому что можно исключить полиграф как доказательство. Но надо смотреть, а что осталось.
С адвокатом Борисом Кузнецовым беседовал Владимир Абаринов.